и разварной сладкий горошек. Принц немного поел и выпил чашу своего любимого крепкого вина, а выпив, налил себе снова. Лишь глубокой ночью он заснул в своем кресле, и только тогда капитан повез его вниз, посвященной луной галереи, мимо стройных колонн, в комнату у самого моря, где ждала застланная свежим полотном большая кровать. Доран застонал, когда капитан переложил его с кресла, но, по милости богов, не проснулся. Каморка капитана примыкала к спальне принца. Он сел на свою узкую койку, нашел в стенной нише точильный камень, масляную тряпицу и принялся за работу. «Держи свою секиру острой», — наказывали бородатые жрецы, отмечая его клеймом. И он свято исполнял этот завет. Он точил и вспоминал Норвас, высокие кварталы на холме и низкие у реки. Он до сих пор помнил голоса трех колоколов. Густой баснум, пробиравший до самых костей, гордые переливы нары, серебряный смех Ниэль. Он ощущал во рту вкус зимней ковришки с имбирем, кедровыми орешками и вишней, а запивали ее нахсой, напитком из перебродившего козьего молока. Его подавали в железных кружках и сдабривали медом. Он видел перед собой мать в платье с высоким воротником. Она его надевала только раз в год, когда они ходили смотреть медведей на шагах грешника. Он чувствовал запах паленых волос, когда бородатый жрец приложил клеймо к его груди. Боль была такая, что Арио думал, у него сердце не выдержит. Но вынес он ее, даже не поморщившись. Волосы на клейме в виде секиры так и не выросли больше. Отточив оба лезвия до бритвенной остроты, он уложил свою жену из ясеня и железа в постель, зевнул, скинул на пол одежду и лег на соломенный тюфяк сам. Мысли о клейме вызывали у него зуд, и он долго чесал себе грудь. «Надо бы собрать опавшие апельсины», — подумал он, закрывая глаза, и уснул, воображая их пряный вкус и красный сок, склеивающий пальцы. Рассвет наступил слишком быстро. У конюшни уже ждали самые маленькие из конных носилок, кедровые, с красными шелковыми занавесками. Капитан отобрал 20 копейщиков из 30, размещенных в водных садах. Прочие оставались охранять дворец и детей, многие из которых были сыновьями и дочерьми видных лордов и богатых купцов. Принц говорил, что они отправятся в путь на рассвете, но Арио знал, что дело затянется. Пока мейстер помогал принцу вымыться и бинтовал его суставы, смазанные успокаивающим бальзамом, капитан надел медный чешуйчатый панцирь, подобающий ему по рангу, а сверху — желто-бурый плащ из песчаного шелка, чтобы солнце не нагревало медь. День обещал быть жарким. Капитан давно отказался от тяжелого плаща из конского волоса и кожаного камзола с заклепками, которые он носил в Норвасе. На Дорнском солнце во всем этом испечься можно. Железный полушлем с острыми пиками на макушке он сохранил, но подстилал внутрь оранжевый шелк и им же обматывал пики. С раскаленным железом на голове он не доехал бы до дворца. Принц все еще медлил. Перед отъездом он решил скушать красные апельсины, чаячьи яйца с ветчиной и огненным перцем. После завтрака он пожелал непременно проститься с некоторыми из детей, своими любимцами, маленьким Дальтом, отпрыском леди Блэкмонт, и круглолицей сироткой, чей отец торговал тканями и пряностями на зеленой крови. Говоря с ними, принц укрыл ноги красивым мирийским одеялом, чтобы не пугать юные души видом забинтованных распухших колен. Отправились они только в полдень. Принц в носилках, мейстер Калиот верхом на осле, прочие пешком. Пятеро копейщиков впереди, пятеро сзади, пятеро справа, пятеро слева. Арио Хоток с секирой на плече занял привычное место по левую руку от принца. Дорога из водных садов в солнечное копье шла вдоль моря, и прохладный бриз облегчал им путь через красные камни и пески, где росли кривые карликовые деревца. На полпути их подстерегла вторая по старшинству песчаная змейка. Леди Ним появилась на гребне дюны. Грациозная всадница на золотистой лошади с гривой, как из белого шелка. Ее сиреневое платье мерцало, как море. Кремово-медный плащ трепетал на ветру. И казалось, что она вот-вот поднимется в воздух. Немерия Сент. 25 лет. Тонкая и гибка, как ивы. Прямые черные волосы, заплетенные в косу и перевитые красно-золотой проволокой, на лбу лежат острым мысом, как у отца. Высокие скулы, полные губы, молочно-белая кожа. Просто красавица, не в пример старшей сестре. Но мать Абары промышляла на улицах Староместа, а Ним родилась от благороднейших кровей старого Валантиса. Дюжина конных воинов с копьями и круглыми блещущими на солнце щитами спустились с дюны следом за ней. Принц откинул и завязал по бокам занавески своих носилок, чтобы морская прохлада проникала к нему беспрепятственно. Леди Ним подъехала к нему, заставив свою красивую золотую кобылу идти вровень с носилками. «Какая удача, дядя!» — пропела она, как будто они встретились по чистой случайности. «Могу я сопровождать вас в солнечное копье?» Капитан шел по ту сторону носилок, но слышал каждое ее слово. «Буду рад», — ответил принц, но капитан не услышал особой радости в его голосе. Подагра и горе — плохие попутчики. Капитан знал, что каждый камешек на дороге пронзает иглой его больные суставы. «Подагра мне не подвластна», — сказала Ним. «А горевать об отце не стоит. Мщение пришлось бы ему больше по вкусу. Правда ли, что Грегор Клиган сознался в убийстве Элии и ее детей?» Он прокричал о своей вине перед всем двором. «Лорд Тайвин обещал нам его голову». «Ланнистры всегда платят свои долги», — подхватила Ним. «Но теперь лорд Тайвин, похоже, намерен расплатиться за наш счет. Наш славный сир Дэймон прислал мне ворона. Он клянется, что отец не один раз пощекотал это чудовище во время боя. Если так, то сир Грегор все равно, что мертв. И не благодаря Тайвину Ланнистеру». Принц скорчил гримасу. То ли от боли, то ли от слов племянницы. «Возможно». «Возможно. Так оно и есть, уверяю вас. Абара хочет, чтобы я начал войну». «Ей не терпится поджечь Староместа», — засмеялась с ним. «Ее ненависть к этому городу не уступает любви, которую питает к нему наша младшенькая». «А что скажешь ты?» Ним оглянулась через плечо на своих конников, едущих на некотором расстоянии за ними. «Эта весть дошла до меня, когда я лежала в постели с близнецами Фаулер. Помните девиз Фаулеров? Воспарим? Дайте мне воспарить, дядя. Вот все, о чем я прошу. Мне не нужно войско. Нужна лишь одна милая сестрица».
«Абара?»
«Тиена. Абара слишком криклива. Тиена же так милая и нежна, что ни в одном мужчине не вызовет подозрений. Абара способна превратить Староместа в погребальный костер нашего отца. Но я не столь кровожадна. Мне довольно 4 жизней. Золотые двойняшки лорда Тайвина в уплату за детей Элии, старый лев за саму Элию и маленький король за отца».
«Мальчик не сделал нам ничего плохого».
«Этот мальчик — бастард, рожденный от измены и кровосмешения, если верить Станису Баратиону». Ее тон перестал быть игривым, и капитан поймал себя на том, что пристально наблюдает за ней.
Ее сестра Абара носит свои кнуты копье на виду, но ним не менее опасно, хотя хорошо прячет свои ножи. Только королевская кровь может заплатить выкуп за убийство моего отца.
Аберин погиб в поединке, сражаясь за дело, не имевшее к нему никакого касательства. Я не могу назвать это убийством.
Называйте, как хотите. Мы послали им лучшего из лучших в Дорне, а они шлют нам обратно его труп.
Он превысил свои полномочия. «Посмотри, что такое этот малолетний король и его совет», — говорил я ему.